книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Его называли русским Эдгар По, а он написал книгу, которую до сих пор не понимают. Почему «Феерия, ау и паруса» Александра Степановича Грина встретила такое непонимание среди писателей? О чем писатель пытался поговорить с читателями в своей недетской книге? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях... Сведущая у меня сегодня книжный блогер Элеонора Харитонова. Язык не поворачивается сказать, что это гостья. Так что, друзья, всем привет. Привет, Элеонора.
Добрый день.
Да, ну что ж, давайте с вами сегодня пройдемся по русскому серебряному веку. И не какому-нибудь, а особенному русскому серебряному веку. Александр Степанович Грин сегодня нас будет занимать на 50 минут нашего эфира, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. На этот раз мы окунемся в очень странную страну, которая называется Гренландия, которую назвали Гренландия уже исследователи творчества Александра Степановича Грина. И, конечно же, мы окунемся в творчество главного романтика того времени и поговорим про его «Феерию, ау и паруса». Вообще, нужно сказать, что Александр Степанович Грин – мой любимый писатель Серебряного века. Я его люблю больше, чем Андрея Белого. Вот можете кидать в меня камнями и туховыми помидорами, но я люблю его больше, чем Андрея Белого. Больше,
не
чем...
буду вас ничего кидать.
Да, больше, чем, в общем, остальных писателей, да, очень сильных, потому что Андрей Белый все-таки, когда мы говорим про русский модерн, то «Петербург Андрея Белого» – это, не знаю, это такой базовый роман, фундаментальный. Это как если говорить про вообще, в принципе, европейский модернизм и не говорить про Улисс Джойса, то же самое и «Петербург Андрея Белого». Может быть, поговорим мы потом как-нибудь про «Петербург Андрея Белого». Очень сложный роман, безусловно, со всяческими... отсылками и местью Андрея Белого всем своим современникам, вот, в числе которых и жена Александра Бока. Вот. Но сегодня мы говорим про Александра Грина. И, друзья, пишите нам, пожалуйста, какие книги вы читали у Александра Грина и какие бы порекомендовали почитать. Вообще, что вы бы порекомендовали прочитать из русского серебряного века, не поэзии? Потому что, вот, кстати сказать, один из мифов, который живет в головах некоторых учителей, я не обобщаю, некоторых учителей литературы, о том, что серебряный век – это поэзия, да? Угу. В Серебряном веке не было, в общем-то, прозы. Это все ерунда абсолютнейшая, потому что там огромное количество прозы было. Вот, включая Кондратьева, например, включая, опять же, вот Александра Грина, включая Белого, включая огромное количество, кстати сказать, очень интересной прозы, да, включая Мережковского, в конце концов, что же мы его выключим, что ли, «Христос и Антихрист», да, и так далее. Я уж молчу про Алексея Толстого, который, в общем-то, тоже русский серебряный век. Бунин особнячком стоит, а Катаев?
А Куприн?
Куприн все-таки не серебряный век, да? Куприн это все-таки вот он вырастает из русской реалистической школы, он вырастает из Достоевского, он вырастает из Чехова, он вырастает вот из этой плеяды, да? И Куприн скорее врывается в серебряный век, как бы задевает его по касательной, хотя «Звезда Соломона» чем не русский модернизм, великолепнейший. Из «Звезды Соломона», кстати, если вы прочитаете «Звезду Соломона» Александра Куприна, Александра Ивановича Куприна, то вы поймете, из чего вырос, в общем-то, булгаковский «Мастер Маргарита», да? Вот, вплоть до, вот не поверите, вплоть до имен главных героев, да, и
интересно.
Некоторых коллизий. Да, так что «Звезда Соломона» советую, да. То есть, как бы, конечно же, модернизм по касательной его задевает, но все-таки «Серебряный век», он такой вот очень интересный. И мне интересно его, о нем говорить именно с позиции, наверное, прозы, да, потому что о поэзии, ну, уж столько написано и сказано, хотя еще столько же можно написать и сказать. Может быть, и стоит это сделать, может быть, даже в рамках эпиграфа. И я все время сопротивляюсь поэзии в эпиграфе, вот все время сопротивляюсь.
Я знаю. Я пыталась пропихнуть поэзию уже.
Да-да-да, Элеонора пытается периодически зайти, даже с моими любимыми, например, Уильям Бой, которого я обожаю, песни, значит...
«Наброски поэта».
Да, ну, там «Тигр» знаменитый, который переводил, кто только не переводил, да? «Тигр, тигр, ау, страх, что живешь в моих мечтах». Вот, и так далее. Но сегодня мы говорим про Александра Степановича Грина и проговорим про русский «Серебряный век» и о прозе русского «Серебряного века». Вот скажите, Леонора, каких... Я тут столько всех перечислил.
Вот. На самом деле, вы как раз уже затронули это. Когда я думала о том, кого я читала «Серебряного века», я поняла, что вот я как раз-таки продукт вот этого смешания стилей, потому что я не могу четко разграничить, потому что вот Куприн у меня в голове был, это писатель «Серебряного века», и я как-то даже не задумывалась, что он может к нему не относиться. Бунин, понятно, но если говорить о любимых, ну, то как бы...
Бунин сам себя ассоциирует вот с «Золотым веком», да, с Пушкинской.
Мережковский мне, конечно, нравится, но у меня было еще две фамилии, которые... тоже у меня относятся к «Серебряному веку», которые вот стояли, но я не знаю даже теперь, они являются ими или нет, это Замятин и Брюсов, я не знаю.
Ну вот да, они, конечно, там. Это прям «Серебряный век», «Серебряный век».
Все, отлично, тогда здесь нет никакой ошибки, ну вот, потому что, ну, если говорить о любимых, то Замятин, конечно, это вообще любовь, прям вот, я его произведения обожаю, вот. Но, конечно, вот я согласна...
Кстати, насчет Замятина, сегодня все начинают, все цитируют Торео до того, что начинает тошнить, если честно. Вот. Хотя на самом деле, если вы прочитаете «Мы» Замятина, вы поймете, да, что да. Орел просто банальнейший благиатчик. Он просто слезал половина всех идей у Замятина из его романа «Мы».
Мне кажется, это вот то, о чем мы уже говорили до этого, когда поднимали других русских фантастов, да, что, к сожалению, у нас русская фантастика, она недооценена. Я не знаю, почему и с чем это связано, но я вот сама даже делилась, да, уже неоднократно говорю о том, что у меня у самой было предубеждение, что «О, нет, русский фантастик, вы чего?» Ну, это вообще... Ну, когда я прочитала Гонцовского, ну, как бы, вау, ты сидишь такой...
Гонцовский,
это же просто
очень
невероятно.
Очень модернистский писатель. Модернистский писатель.
Да, да. То есть ты понимаешь, что это же очень много крутых идей. И прям, если честно, становится очень обидно за то, что у нас не могут классно это все экранизировать, и таким образом даже популяризировать. Потому что я поняла, что очень многих фантастов... стали люди знать благодаря экранизациям. То есть люди посмотрели, а потом такие, хопс, мы говорим, не смотрите сериал, не смотрите книгу, ой, не смотрите фильм, прочитайте книгу, потому что у вас остались вопросы, а в книге эти вопросы все обычно всегда разруливаются, как-то решаются. Ну, поэтому, да, Замятин — это прям особая любовь Серебряного века. Но я соглашусь с тем, что поэзия, конечно, более известная, потому что у меня в голове, когда сказали «Серебряный век», у меня был Блок, Цветаева, Ахматова, Гиппиус, ну и вся вот эта вот шайка-лейка, если так можно ее назвать.
Причем оно еще разное, «Серебряный век». Его всего было 15-20 лет «Серебряного века».
Ну вот, да.
То есть, когда мы уже говорим про 18-19 года, ну, 20-е уже годы, нет этого «Серебряного века». Да? Появляется другая проза, появляется другая литература. Это уникальность. Конец 19-го, начало 20 века. Всего 15-20 лет подарила нам плеяду из 20 как минимум гениев, да, в литературе. Гениев, ну, вот, просто без всякой скидки, которых мы цитируем. Огромное количество, и все же с манифестами выходили. Что не течение, то манифест. Мы уже не как акмеисты, мы не символисты, мы акмеисты. Да, там,
я уж время молчу, такое было.
Да, про кубы футуристов, имажинистов и так далее, и тому подобное. Да, то есть все же выходили. Я уж молчу про эго-футуристов и замечательного северянина. Да, то есть все это огромное количество. Но все-таки я говорю, что вот как-то в сознании, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, каких писателей Серебряного века и какие произведения писателей, я имею в виду прозаические произведения писателей Серебряного века, вы посоветовали бы. Давайте поговорим про русский Серебряный век вот сегодня. Нас сегодня занимает Александр Степанович Грин. И очень-очень важно, знаете, друзья, мне очень здорово, что в эпиграф это не просто какой-то проект на Теос Медиа, да, это такое дружественное, дружелюбное комьюнити людей, которых объединяет любовь к Богу и любовь к литературе. Я вообще считаю, что это взаимоскрепляющие какие-то вещи, потому что, конечно же, даже Гумилев, понятно, что мы не будем уходить в богословие евангелиста Иоанна и говорить, что слово воплощенное логос и так далее. Да? Вспоминаем, сразу же вспоминается замечательное Николая Степановича Гумилева стихотворение «Слово». Да. И понятно, даже и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог, да, говорит Гумилев. Да, поэтому эти такие очень важные вещи. Мы очень рады, что передача «Эпиграф» – это сообщество людей-единомышленников, которые так же, как мы, надеюсь, хочет поговорить о Боге в этом мире через литературу, через тексты. И очень здорово, что мы можем сегодня поддерживать друг друга, и мы поддерживаем передачами, мы делаем все для того, чтобы дать вдохновение и поддержку всем вам, дорогие друзья. И, конечно же, мы питаемся вашей поддержкой в прямом смысле этого слова. Нам очень важны ваши комментарии, так что делайте, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, делитесь нашими эфирами на своих страничках. И очень важно для нас, и немаловажно для нас, ваша материальная поддержка. Поэтому в описании к этому эфиру вы можете найти ссылочку, пройдите по ссылочке, можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму. Очень важно, что поступает пожертвований для нас очень, очень важно, что вы цените нас таким образом. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы поддерживаете, за ваши комментарии, конечно же, за вашу материальную поддержку. Переходите по ссылочке и, в общем-то, выбирайте любую форму пожертвования и любую сумму. Мы продолжаем сегодня говорить про Александра Степановича Грина. Нужно сказать, что Александр Степанович Грин – это мой... Я сейчас потом каминг-аут совершу очередной свой. Я все время люблю рассказывать байки про из своего детства. Но мы начнем с Элеоноры. Сегодня байки будет начинать травить она. Вот. Чем уникален Александр Степанович Грин? Вообще, как вы познакомились с его творчеством и много ли прочитали? В общем, расскажите о своих взаимоотношениях с Грином.
Я боюсь, что мой каминг-аут будет очень быстрый.
Коротенько, да?
Вот, ну потому что я уже множество раз тут говорила о том, что все-таки как-то так получилось в моей жизни, что больше зарубежной литературы у меня было на полках и в сердце. Вот, поэтому по факту, по-настоящему с русской литературой, как мне кажется, я знакомлюсь сейчас, потому что в школе, понятно, что я уже говорила, да тоже, что у меня был прекрасный преподаватель, но я все это проходила в рамках просто школы, то есть понятно, что что-то ты изучаешь, что-то дополняешь, что-то во что-то погружаешься, но это не было такого, что я прям переживала какие-то особые, я не знаю даже, как это назвать, особые какие-то чувства испытывала, когда читала вот особенно русскую литературу. Как-то для меня русская душа, она все-таки была очень странная и непонятная. Вот, зарубежная как-то все-таки было ближе. А сейчас я вот изучаю, погружаюсь в русскую литературу и понимаю, что она мне очень даже близка, мне много что интересно, я много что стала понимать, наверное, в силу даже того, что я изучаю. Вот, но интересно, что с Александром Грином у меня было, в принципе, довольно-таки ну, как бы старое знакомство, то есть я давно уже прочитала его произведение, естественно, самое главное «Алые паруса», да, о которых мы будем как раз сегодня говорить. Вот, но,
самое, наверное, известное просто.
Да, на самом деле, да, самое известное.
Самое главное, самое известное.
Я бы сказала, что я больше у Грина ничего толком и не читала, потому что меня очень сильно смутило... как это, рецензия или критика со стороны других писателей в сторону Грина, что он просто по полной слизывал все у Эдгара Аллана По, но при этом делал это очень странно и чересчур вычурно и не до конца понятно, зачем он это делал. И меня, наверное, как любителя, опять-таки, да, прошлого, как любителя Эдгара Аллана По, я думала, зачем мне читать русского По, если я могу прочитать настоящего По. Вот, поэтому как бы я не особо. И даже на самом деле в этот эфир, это же вы предложили «Алые паруса», потому что я думала, боже мой, «Алые паруса», читала давным-давно. Зачем это нужно?
Это же детская сказочка, как
нет. На самом деле, да, я думала, боже мой, что там читать? Это же вообще...
Поменялось ваше отношение к «Алым парусам», когда вы их перечитали?
Вот сейчас отношение совершенно иное. Сейчас я, когда прочитала «Алые паруса», во-первых, у меня появилось очень много вопросов. Во-вторых, я, прочитав, не увидела вот той, наверное, очаровывающей романтики и чудес, которые я видела тогда. То есть если я первый раз читала книгу, и для меня «Алые паруса» — это была такая... сказка красивая, со счастливым концом, где каждый получает то, что хочет, и все прекрасно. То есть сейчас у меня возникает слишком много вопросов. И если честно, у нас есть дальше вопрос о том, что как относится, да, Платонов, как он выразился.
Он вообще, Андрей Платонов писал о том, что концовка «Алых парусов» порочна, да?
Вот, я на самом деле, я бы не сказала, конечно, порочная, но я бы сказала довольно-таки... не очень хорошо они поступили в конце, ну, как бы для меня лично. Но у меня вот, потому что, говорю, у меня очень много вопросов появилось, чисто таких уже, я не знаю, в силу возраста или в силу моих уже каких-то знаний, что я прочитала это произведение, и у меня было внутреннее переживание, во-первых, через что прошел каждый герой, а во-вторых, я понимаю, что, возможно, произведение абсолютно не об этом, но еще раз это мне доказало, что нету абсолютно положительных и отрицательных персонажей. Вот здесь я вот это увидела, потому что особенно в отце главной героини, да, вот прям вот я читала, и я ему и сопереживала, и одновременно в каких-то моментах не понимала, и, ну, его позиции и его действия. Причем, в принципе, это с каждым героем у меня происходило. И это так интересно, что очень много символов, которые тоже можно, в принципе, трактовать каждый... Ну, не то, что как хочет, мы понимаем, что автор что-то вкладывал определенное, но все равно, когда ты читаешь, ты понимаешь, что почему вообще... Знаете, вот никогда у меня не было в голове, почему именно алые паруса, почему именно алые? Ну, вообще-то для всех красный цвет, он ассоциируется... ну, с чем-то негативным, да, с цветом крови, с цветом революции, с цветом борьбы. Но Александр Грин дает ему совершенно иное значение.
У, да, него, он четкое, говорит, что это, у него четкое понимание,
да, малые паруса. Что это цвет ликования, да, цвет радости, это ликование от того, что ты знаешь, да, от блага, которое ты понимаешь. И я просто сидела и думала, не, ну, с другой стороны, если, конечно, взять даже Писание, то мы понимаем, что алый цвет – это цвет искупления, освобождения. Как бы, да, тоже можно сделать такую параллель. Но, в общем, я согласна с тем, что Грин – это отдельная Гренландия, реально, что это просто, ну, человек, который создал целую свою какую-то вселенную. Вот в рамках, причем, одного произведения. Поэтому в данном случае я могу сказать, что знакомство с Грином у меня было... новое и совершенно неожиданное, вот, потому что я думала, что я прочитаю и останусь все-таки при своем мнении, что я не захочу дальше погружаться в этого автора. Но он меня заинтриговал, конечно, вот можно так, наверное, сказать.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, во-первых, каких писателей, произведения писателей, произведения писателей Серебряного века вы посоветовали почитать? Читали ли вы произведения Александра Грина, и какие бы порекомендовали почитать, и почему? А сегодня мы говорим про «Алые паруса». «Алые паруса» я давно хотел, честно говоря, у меня есть, была такая желание просто поговорить про феерию вообще Грина, потому что, ну, по сути, Грин создал жанр, в котором никто больше не смог работать. Mm-hmm. Вот это единственный писатель этого жанра. Да? Кто-то пытался вот писать феерии, но это все понятно, сказки. А у Грина это феерия, это очень важно. Да? И это единственный писатель, который четко идет в созданном им жанре. И, по сути, «Алые паруса» – это единственное произведение феерии. Да? Mm-hmm. От начала и до конца. Но Александр Грин у меня связан с детством. Это первая книга, которую я прочитал от начала до конца, и которая меня влюбила в чтение. У меня был, это известная штука, что в детстве ты не можешь дочитать до конца большие книги, да, то есть просто читаешь, бросаешь. Это очень известно. Психологи там кучу уже диссертаций на эту тему завершили, даже какой-то термин придумали, даже я не знаю какой. Вот. Ну вот у меня то же самое было. И Александр Грин, он сломал вот этот психологический, «Алые паруса» сломали вот этот психологический страх большого произведения. Это небольшое произведение, но для ребенка тем более, что там большим шрифтом, и казалось, что это большая книжка. Да, я помню, что я первый раз, знаете, как произошло? Я услышал радиопостановку не сначала, к самой концовке услышал, да, по-моему, со сна соли, да, в лицу, на поляне, и... Потом Грей выбирает, собственно говоря, паруса, вот этот алый цвет. Меня это поразило, вот это вот, что он выбирает и не может найти, да? Вот этот, и когда я перечитываю, сейчас думаю, слушай, он быстро нашел. А у меня складывалось ощущение, что он мучительно искал, когда я слушал.
В книге он же долго ищет, он же там почти сколько, месяц он в поисках?
Да какой месяц там? Какой же месяц? Вы что, окститесь? Там быстро выбирает и быстро шьет.
Да ладно, не быстро он выбирает.
Спорю. Да. Там моментально нужно было, что называется, каковать железо, не отходя от кассы. Вот.
Но все равно точно выбирает.
Но он как бы все равно, но все равно вот как-то быстро Грин это решает для него. Да?
Для мужчин 21 века его долгие изыскания алого цвета их убили бы, они бы взяли бы первый попавшийся красный.
Да, сейчас мы как раз поговорим о том, что, в общем-то...
У меня вообще вопрос, почему все-таки феерия? Потому что я изучила этот вопрос, что такое феерия. Да, то есть я нашла, что это вообще французский театральный жанр, да, что феерия – это он отличается вот какими-то зрелищными вот этими визуальными эффектами, роскошными декорациями, но при этом говорят, что феерия в литературе – это использование вот этих волшебных элементов, чтобы раскрыть полноту сюжета. Но когда я читала «Алые паруса», я бы не сказала, что там были какие-то волшебные моменты. То есть понятно, что там есть старик Эгль, который что-то ей как бы пророчествует, но я бы не сказала, что это прям был вот традиционный старик Хоттабыч, который ниоткуда-то появился, был в какой-то странной одежке и такое что-то говорил, в будущем у тебя что-то будет. Но при этом театральность, вот прям такую визуальную, да, вот эту феерию я увидела только в самом конце, то есть когда непосредственно Грей вот приезжает, да, вот с этими алыми парусами. Конечно, поступок шикарен. Я читала, наслаждалась, думала, боже мой, в жизни так бывает. Но, в общем, я все равно не поняла, я поняла, но и не поняла до конца, что такое все-таки феерия, почему называют это феерией.
Давайте начнем с феерии, потом все-таки немножко про сюжет расскажем. Кто не знает, не знаю, есть ли люди, которые не знают сюжет «Алых парусов», для меня это загадка, как можно не знать такой сюжет, да, тем более, что есть в Питере вообще есть фестиваль «Алые паруса», да, то есть вот Александр Степанович посвященный. И неудивительно, потому что, Александр Степанович, огромная часть его связана с Феодосией, с Крымом, и, конечно же, с Санкт-Петербургом, безусловно, это вот то, что нельзя отнять от Грина, потому что есть его и Петроград, есть его и совершенно
макабрический,
страшный крысолов, да, невероятно мистический крысолов, да. Вот именно поэтому и за питерские рассказы, да, его часто за питерские новеллы, его и называют русским Эдгаром Алланом По, да, По и Грин, это, прям честно говоря, я не знаю, с чего бы, да, вот с того...
Вопрос.
С нагнетения саспенса, да, но не только этим, не только по этим славился, да, и в русской, особенно в русской мистической новелле, а и в новелле Серебряного века, это очень распространенное вообще, вот, ну, мне кажется, прием. Но феерия, почему феерия? Феерия, во-первых, конечно же, театральный жанр, который, значит, это красочное театрализованное представление феерия, да?
Так.
Если вы посмотрите, как сделаны алые паруса, то это вообще Грин, и то, что происходит в его условной Гренландии, Лис, Зурбаган, да, Каперна, все-таки Ассоль, она родилась и жила в Каперне, да, не в Лисе. Лис – это большой город, куда ходят все за продуктами, или там, ну, это большой город. Да. Нужно сказать еще, что, конечно же, Алые паруса я бы советовал прочитать вместе с его, наверное, самой великой большой новеллой «Корабли в Лисе». Да. И сам Грин говорил о том, что «Корабли в Лисе» – это лучшее, из чего лучше его новелла, которую он написал, написанная, он очень был доволен языком, а с языком у Грина были большие проблемы. Все-таки русский язык не совсем для него родной.
Так, все-таки я хочу закрыть вопрос феерии. Значит,
феерии,
получается,
да. Это прежде феерия... всего, конечно же, феерия, Грин, по сути, нас, Грин создает новый жанр, да, он вроде бы есть, потому что это, ну, все-таки пьеса, да, на самом деле это феерия, это такое карнавальное, это такое немножко карнавальное действо, да, со сказочным фантастическим сюжетом. И вот, здесь Грин нас все время ловит, все почему-то ведутся на его обманки Александра Грина, да, который он очень умело расставляет. Когда начинаешь читать «Алые паруса», думаешь, что это, ну, это какой-то прям, ну, Пауло Коэльо, прям, честное слово. Да? То есть это какой-то такой язык искусственный там, и так далее. Да? На самом деле это не так. Но давайте сначала вот коротенько, да, значит, что происходит в «Алых парусах», кто там главный герой, что с ним там происходит, почему «Алые паруса»? Ну, мы попробуем ответить чуть-чуть попозже.
Ну, история начинается вообще с девочки Ассоль, которая осиротела со стороны матери, отец у нее есть, которая потеряла мать, будучи 8-месячным ребенком. Отец возвращается, получается, с дальнего плавания и узнает, что жена умерла, и у него осталась вот на руках дочь. Отца звали Лонгрем, красивое такое имя на самом деле. Вот. И они живут вот в городе Каперна, я не знаю, кому как, я прям путала и хотела сказать Капернаум, но Каперна.
А вы не так далеко ушли, между прочим, от истины.
Ну, если честно, у меня были мысли, потому что я знаю, как переводится Капернаум, поэтому я, как бы, у меня было такое. В общем, отец ее, да, моряк, он очень такой замкнутый человек, нелюдимый, и после того, как он уже не смог теперь уходить в море, потому что нужно было смотреть за дочерью, он делает игрушки своими руками, да, такие искусные, красивые, и продает их в городе. Но, как бы, происходят там очень интересные события. Человек, который повинен в смерти жены, который, ну, можно сказать, косвенно повинен, вот, потому что она приходит попросить у нее денег, да, в долг на какое-то время.
Денег, а продуктов, в общем, по сути.
Да, 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 то есть это Мэннерс, да, по-моему?
Мэннерс,
да. Вот, но он ей намекает на то, что если бы вот она была более сговорчивая, да, то тогда бы он бы ей что-то дал, то есть намекая на не очень хорошие вещи.
Впрямую Мэри говорит о том, что он хочет воспользоваться ею, да?
Да, да, да.
Но она подарила ему любовь, там даже фраза есть такая, да?
Да, но она отказывается и вместо этого хочет заложить свое кольцо, и пока она ходила в город, она простудилась, и вот из-за этого она умерла. И вот тут интересное событие, что Мэннерс тонул в какой-то момент, и Лонгрэм — это был единственный человек, который видел, как он тонул, и он ему не помог. То есть, видя его, он сказал, вот почувствуй, что чувствовала моя жена, да, когда вот, ну, она просила о помощи, но ты ей не помог. Вот. Но Мэннерс подбирает, получается, местный корабль через несколько дней, и он им рассказывает вот о том, что вот этот моряк бросил его умирать. И весь, получается, город, вот, да, вот деревушка, в которой они живут, они не взлюбили Лонгрэма за это, то есть открыто ненавидели, ну и ненависть перешла на девочку Асоль, которая очень была такая интересная, ну, как бы, тоже, можно сказать, не то, что нелюдимая, то есть она пыталась подружиться, но как бы все равно к ней относились очень жестоко, да, то есть никто с ней не дружил, даже бросались камнями, то есть, конечно, история ребенка очень, вот эта недоброжелательность, да, ненависть, которая перешла от отца к ребенку, это очень страшно, вот, отец заменил ей и мать, и подруг, и земляков, и вообще абсолютно всех, то есть он был таким ее ближайшим. И когда однажды ей было 8 лет, отец дал ей игрушки для того, чтобы она отнесла их на продажу, и по дороге она решила запустить кораблик по волнам, там, ну, как бы по речушке. И вот она встречает очень интересного персонажа.
Кораблик Эгеля, был с самыми парусами, да.
Да, который был с самыми парусами, это важно, да. Она встречает вот этого Эгля, такого старика-волшебника, который собирает песни, былины и все остальное. Вот он такой был. Это интересный, он помогает, он поднимает этот кораблик и говорит ей о том, что вот в будущем она встретит прекрасного, замечательного принца, который приедет на корабле с алыми парусами и заберет ее, и все будет прекрасно. И вот об этом узнает тоже весь город, и теперь ее считают вообще... блин, ну я даже не хочу это говорить, но полоумный такой.
Нашедший, полоумный, да.
Да. Вот, мне не нравится это слово, но, в общем, ладно. Вот, девочка ждет, она в ожидании вот этой всей ситуации, что вот однажды произойдет вот это прекрасное чудо, а тут встречается такой персонаж, как Артур Грей, вот, который единственный отпрыск богатого наследника, вот он уходит из дома, становится капитаном корабля, это я прям максимально сокращаю, он становится капитаном корабля, и вот однажды он видит спящую Асоль, она ему прям запала в душу, он оставляет ей свое кольцо, а потом справляется о ней, кто она такая, ему говорят, что это местная полоумная, но как бы он не верит этому, но решает сделать для нее это чудо, то есть он идет, покупает вот эту ткань, и приплывает на корабле с красными парусами за солью.
Вот, с алыми
парусами, да. То есть это такое, как бы, на самом деле, после многих произведений, которые я читала, произведение Грина было как бальзам на сердце, что все хорошо, все такие счастливые, вроде бы довольные, но как бы в результате как бы история-то заканчивается вроде бы на положительной ноте. Но вопросов тут на самом деле очень много. Вот.
Ну, во-первых, да, давайте попробуем с вами посмотреть, что почему все-таки «Алые паруса» — это феерия, казалось бы, фантастическое должно быть произведение. Нужно сказать, что если посмотреть все самые важные произведения Александра Грина, я немножко отдельно стоят его новеллы. Новеллы его очень разные, и «Мат в три хода», и, значит, ну, опять же, «Крысолов», и «Серый автомобиль». «Серый автомобиль» — гениальнейшая вещь. Абсолютно гениальнейшая вещь, по мотивам которой снят абсолютно модернистский фильм «Господин оформитель» с Виктором Авиловым. Если вы посмотрите, то он даже там даже шрифты сделаны на титрах, он оформлен в стиле русского модернизма вот, начала 20 века. Да? Uh-huh. Вот. Абсолютно не, ну, нужно сразу говорить, что сюжет фильма и сюжет новеллы, они разные, очень сильно разные. Да? Но вот смотрите, что такое, почему феерия? Потому что если вы будете читать базовые, самые важные произведения Грина, даже его «Дорога в никуда», незаконченная, в общем, как бы не до конца недоработанная, да? Это, конечно же, блистающий «Бегущий по волнам», «Блистающий мир», очень важный, кстати, самый религиозный его роман. Это, конечно же, «Золотая цепь». «Золотая цепь» вообще я посоветовал почитать Ао и Паруса, и сразу же за этим почитать «Золотую цепь». И вы увидите параллели невероятное количество. Просто невероятное количество. Что делает Александр Грин? Его все время обвиняли в том, что много про бедность, что он третьестепенный писатель Серебряного века, там вот это все, вот это, вот эту гадость всю эту, да, сливали. Да, 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 конечно, язык Александра Грина отличается от языка Андрея Платонова, абсолютного гения русского модерна, да, вот великого, безусловно, русского писателя, главного старостатерца, мне кажется, русского вот модерна, да. Но, смотрите, он, во-первых, когда говорят про искусственность значит, алых парусов, посмотрите, как он это делает. Да? Язык алых парусов придуман. Он действительно придуман. Там, да, очень много метафор. Грин перебирает иногда с какими-то поэтическими метафорами, потому что он, что ни взглянет, там, я не знаю, там капитан со своими матросами говорит чуть ли не поэмой, да, то есть
какой-то. Там каждая фраза цитата как будто бы.
Да-да-да, там вот, и там можно во ВКонтактике делиться, что называется. Да-да-да. Да? Но понимаете, в чем дело? Ао и паруса именно поэтому и не понимают. Потому что там есть альтер-эго Грина. А какое альтер-эго Грина там? Ну, там два альтер-эго Грина, как минимум. Да, это Лонгрен. Вот Лонгрен списан с автора. То есть автор списал его за себя. Такой мрачный, но очень любящий дочь. Да? Это человек, который интровертный. Александр Степанович был такой. Но Александр Степанович был такой, он для того, чтобы, например, встретить жену, которая приезжает на поезде, он продает свою шинель и покупает ей букет цветов. В этом весь Грин. Да, в этом весь Грин абсолютно. Это его характер. Он Грин такой же. И он готов за свою жену, да, пойти против своего кодекса чести. Да? Как делает Лонгрен. Да? Это ну, неоднозначный поступок, когда он гибнет, да. При этом «Ао и паруса» написаны в... Грин специально сочиняет язык, чтобы показать, что это сказание. И, конечно же, второй альтер-эго Александр Степанович Грин – это Эголь, да. Он не просто волшебник, да. Грин говорит, что писатель, он собирает фольклор, то есть и у него очень чуткий слух, да, он собирает песни, фольклор, и он сочиняет новые мифы, да. Вот Эголь – это, по сути, Эголь – это очень важный персонаж, ведь у Эголя есть зеркальный персонаж, это Грей, да, который воплощает фантазию Эголя.
Да.
И этим самым Грин очень четко говорит о том, что любая фантазия воплощается силой духа человека, да? А вы увидели там, кстати, религиозные мотивы? Там их очень огромное количество.
Я, кстати, вот то, что вы до этого сказали, что, что смысл можно выразить словами Грея, что чудеса нужно делать своими руками, что если душа человека жаждет чуда, сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя. Вот. Мне очень понравилось, что типа сделай чудо своими руками, что ты можешь быть чудом. Но первая, самая такая для меня явная была библейская аллюзия – это Каперна. Я говорю, я не могла нормально читать этот город, потому что каждый раз, когда я читала, что вот они приехали в Каперну, мне в голове переворачивалось Капернаум. А Капернаум – это дом утешения. И у меня было интересно, что... Почему Капернаум – дом утешения? Ведь это, по факту, место для Соли, для ее отца, не место утешения.
Капернаум – образ мира, да, окружающего. Нужно просто еще знать, когда писал Александр Грин «Ао и паруса», он начал писать ее, задумка была еще в 16 году, но он не начал писать, просто была задумка. Но он начал писать ее, когда его уже 37-летнего... человека послали на фронт гражданской войны, на котором он не хотел сражаться вообще совсем. Он заболевает в окопах, он подхватывает тиф, и у него открывается туберкулез, старая его, в общем, болезнь, да. И он в бреду, он начинает писать в окопах гражданской войны «Ао и паруса». И это чувствуется, это видно по началу произведения. Потому что Каперна – это сосредоточие серости, да, мрака и абсолютной вот этой житейского зла. Вот это житейской злобы, такой мелкой житейской злобы. Там даже он же сравнивает женщин Каперны и Ассоль, и она отличается, она тонкая. Ассоль же это мечта, безусловно. Да? Ассоль это вот это как раз это вот очень интересно, ведь весь Серебряный век, он такой очень эротизированный, да, там очень много, ну, вот это новая эротика, новая эрос, да, вот возвращение к новой античности, вот это возрождение телесности, а женские персонажи у него подчеркнуто утонченные и как бы не плотские. А Соль создана из плоти, казалось бы, да, но она вот такая эфирная, поэтому и он имя такое подбирает, Ассоль, да, такое легкое, яркое, да, такое воздушное, да. И Грейта, в общем-то, там впрямую над ним матросы как бы подшучивают, они говорят о том, что они уже привыкли к его греизмам, да.
Да-да-да. То есть вот они оба термин, на самом деле как будто не от мира сего. То есть если все остальные оба сосредоточены на вот этих житейских проблемах, и действительно каждый как будто пытается другого человека каким-то образом, ну, не оскорбить, унизить, но ты чувствуешь вот эту вот какую-то низость во взаимоотношениях, то Ассоль и Грей, они показывают, Грин показывает очень какими-то воодушевленными, что ли, вообще такими людьми, которые выше других проблем. Даже когда мне понравилось, как Грея описывали, что если все остальные брали заказы любые, главное, чтобы была работа, то Грей всегда брал работу, которая была связана с более изысканными какими-то вещами. И я так поняла, что это относилось не к моменту его, не к области его происхождения, а именно то, что, типа, что тебя должно что-то отличать. Вот это благородство, которое должно тебя отличать от других. И даже матросы это чувствовали. Это, кстати, вот вопросу, почему я согласна с Платоновым. Потому что они в данном случае были, ну, вот этим вот неким, что ли, примером для других. То есть, ну, что Грей, что Ассоль. То есть они возвышались над народом, и их отсутствие – это…
Да, это глупость, знаете, почему? Не то, что глупость унижающая, это потому, что Платонов, как и многие писатели, современники и сегодня, я почитал, например, эссе Романа Сенчина о том, почему Алла и Паруса очень важны для нас сейчас, и понял, что и Сенчин-то, в общем-то, до конца не понял Алых Парусов, а я-то, конечно, понял, ну да. Вот, значит, я к тому, что для того, чтобы понять Алые Паруса, нужно понять, кто такой Грей и Ассоль. Грин специально делает такие крючки. Он отставляет небольшие ссылки на Евангелие. В частности, первое, и он, Грин, если хочет, чтобы все запомнили этот символ, он его дважды повторяет. Да? Ну, например, пробочонок.
Это он тоже слезал с Евангелия,
Да, пробочонок, который они потом распивают в конце, да?
А,
потому
да,
что помню. Грей его будет пить в раю.
Да,
это
да, да.
Прямая, ну, прям, это что называется, это такой жирный спойлер авторский, да? Понятно, какое вино мы будем пить, да?
Ну, да.
Если те, кто читал Новый Завет, все прекрасно понимают, на какое вино намекает Грин, да? Вино Нового Завета, да?
Да.
Почему Грей, по сути, это образ Христа у Грина? Потому что с самого детства, вы видите, он не мог видеть чужое страдание. Он замазывает на картине распятого Христа гвозди и кровь. Да? Грей является засолью, как явится Христос за своей церковью. Да? И Грин как бы показывает, вот она очень, Алла и Паруса очень эсхатологичны. Он показывает вот эту любовь и говорит, что по сути природа любви, она божественная. Но любовь, самое интересное, божественная природа, да, она создается из плоти реальности. Грей не просто там появляется, и, значит, Грей мог просто появиться на Алых Парусах, как воплощенная мечта. Нет, Грей приходит, он видит Ассоль, он узнает все про Ассоль. То есть он выбирает земную женщину. Как бы церковь, она такая, она вся земная, она вся из нас состоит таких вот, да?
Понятно, это значит, это... из разряда «чистые сердцем Бога узрят», но как-то все равно... Ну ладно, я просто не увидела прям такую явную параллель с Писанием. То есть понятно, что отсылки были, но для меня вот этот конец...
Довольно много, нужно сказать.
Да, то есть для меня вот этот конец, это было как, что в данном случае примеры Грея и Ассоль должны были... Я ожидала, честно, изменения. То есть вот мне хотелось какого-то катарсиса не только для них двоих, но для народа, для города, для Лонгрома, ну вот как бы вот для всего. А в результате, отделяя, забирая Ассоль из этого города, из Каперны, у меня ощущение такое, это как, знаете, как, там, не знаю, Лот, который ушел, и теперь они все превратятся в соляной столб. Ну типа, потому что если до этого у тебя хоть был хоть какой-то пример того, что с тобой что-то не так, то теперь у тебя этого нету. Вот. Хотя, с другой стороны, это можно же и по-другому трактовать, что а что делать теперь этим Ассоли и Грей?
Здесь образ Эгля, он ключевой. И все об этом забывают. Эгля забывают. Хотя на Эгля постоянно в конце идут ссылки. Да?
Да.
Потому что образ Эгля – это образ евангелиста. Да? И он говорит о том, что вы живете все вот этой землей, ваши песни все про хитрых матросов, да, и лавочников, ваши песни все, они исходят из земли.
Мне, если честно, теперь эта история абсолютно напоминает историю Нарнии.
Как бы, может быть, да, но мне вот как раз образ абсолютно, и ведь он искусственен именно потому, что Грин даже пытается приблизиться к вот такому библейской метафоричности такой, довольно сложной и многогранной. И когда ты читаешь, думаешь, ну да, он даже пытается притчевый язык вот такой придумать. Да, немножко он перебирает с такими слишком поэтическими метафорами, но вот Грей и Ассоль, ведь по сути, что делает? Он, забирая Ассоль, оставляет, грубо говоря, Евангелие, да, вот эта история, настоящую сказку, а ведь это не совсем сказка, да, это сказка, созданная из реальности, то есть это сказ, это быль, да, то есть это то, что было, то, что произошло, и Грей, понятно, что Грей, воспользовавшись тем, что евангелист уже, это Евангелие сказал, что он придет, да, он создает это. По сути, идея Грина очень простая. Мы сами становимся теми, через которого... Он пишет ведь так называемые чудеса, да? Он же не просто про чудеса говорит, а он как бы говорит, что это, ну, чудеса в кавычках. Потому что чудо – это каждый человек, который хочет в этой Каперне, среди этой грязи, среди этих алкоголиков, да, там, среди этих вот этих плотных, с толстыми спинами женщин родить вот эту мечту и это чудо сделать. Да. По сути, это возможность для возрождения. Вот как бы такая история в «Алых парусах». Давайте подведем итоги, потому что у нас-то вот чуть-чуть. О чем, по-вашему, феерия Грина, и посоветовали ли вы ее почитать, и почему? И захотели ли вы почитать другие вещи Грина после этого?
Не, ну теперь, конечно, Грина хочется почитать. Посоветовала бы однозначно, потому что рассказ, во-первых, ну, как бы небольшой, давайте так честно, да, что... А вот смысл огромный, поэтому это тут два в одном, то есть ты прочитаешь не так много, но получишь очень много. Вот. Но о чем рассказ, я думаю, что все равно до конца я буду еще это обдумывать, потому что изначально, когда я думала, для меня здесь... что понятная идея чуда, да, идея мечты,
еще раз 30 секунд еще при этом.
Ага, идея чуда и мечты, но при этом все-таки мне казалось, что Грин и какие-то обыденные вещи тоже пытаются сказать, что будьте добрее к людям, да, то есть не смотрите на статус, будьте более открытыми, то есть вот эти все вещи, они все равно прослеживаются, поэтому, конечно, 100% это относится к нашему времени.
Да, друзья, я считаю, что Грина много не бывает, поэтому читайте Александра Степановича Грина и помните, в каком аду он это все писал, через что он прошел. И для этого я хочу посоветовать Алексей Варламов, Александр Грин. Биография великолепно написанная. И вы многое о религиозных взглядах Грина узнаете из этой книжки. И узнаете, из какого сорта росли произведения великого романтика Серебряного века. Вот. И в любом случае, друзья, большое спасибо, Элеонор, что пришли, поговорили со мной об этой моей любимой книжке детства, вот, которая меня... Я полюбил чтение. И, друзья, каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах и о том, как они нам помогают познавать Бога в нашей жизни и узнавать о себе многого важного. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.